Эксперты оценивают последствия аварии на нефтепроводе в Польше. По данным польских специалистов, нефть, вылившаяся в Вислу, не дошла до Балтийского моря. Тем не менее, любые разливы нефти, даже если ее и удается быстро собрать, не проходят бесследно. Она отравляет рыбу, птиц, и в конечном итоге больше всего от разливов нефти страдает их главный виновник – человек. Эта проблема чрезвычайно актуальна для России. Каждый год, по оценкам экспертов, в реки и моря страны попадает более 1 000 000 тонн нефти, рассказывает Любовь Чижова.
Авария на нефтепроводе под рекой Висла в Польше грозила обернуться крупной экологической катастрофой. Специалисты, наблюдавшие за движением нефтяного пятна, опасались его попадания в Вислинский или Калининградский залив и в Балтийское море. Сейчас польские экологи говорят о полной ликвидации нефтяного пятна и считают, что серьезных последствий разлива нефти удалось избежать, рассказывает мой польский коллега Алексей Дзиковицкий.
Первая информация о том, что на реке Висла между городами Владславок и Тихотинок появилось огромное пятно мазута, стала известна в воскресенье. Пожарная служба сообщила, что топливо вытекло из запасной нитки трубопровода на участке Плотск-Нововесь-Велька. Хотя руководство фирмы, которая обслуживает трубопровод, сразу же обвергло это сообщение, заявив, что утечка мазута на этой ветке невозможна. Тем не менее, перекачка топлива была приостановлена, а спасательные службы сразу же приступили к проверке состояния труб на земле и с воздуха. Адам Фредковский из Центра реагирования на кризисные ситуации заявил.
Гипотез,
в общем-то, есть несколько, начиная от того, что трубы могли просто продырявить преступники для того, чтобы украсть часть топлива, и заканчивая остаток явлениями с предыдущей аварии. Мы все эти версии проверяем. Дело в том, что 10 декабря также на реке Висла, на всю ее ширину, появилось пятно мазута длиной около 30 километров. Тогда на реке были сразу же установлены специальные фильтры, которые препятствуют перемещению находящихся на поверхности воды нефтепродуктов по течению. Именно эти фильтры и не позволили, чтобы то 30-километровое пятно, а затем и мазут, вытекший в результате второй аварии, поплыло дальше. К счастью, фильтры еще не сняли. Это, можно сказать, спасло ситуацию. Топливо удалось задержать, хотя и не полностью, а частично, заявил представитель пожарной службы Павел Фрончак. После исследования состояния трубопровода выяснилось, что мазут вытек из труб, расположенных под землей вдоль Вислы. Всего около 40 кубометров. Топливо покрыло Вислу очень тонким слоем, который специалисты называют кинопленкой. И из-за сильного течения и ветра, осложнявших операцию, удалось собрать только около 15% вытекшего мазута. По мнению экспертов, говорить об экологической катастрофе в данном случае – это преувеличение, однако ущерб окружающей среде все же нанесен, причем значительный. Это загрязнение повредит окружающей среде. Мазут никуда не денется. Он осядет в форме таких маленьких шариков и будет присутствовать в экосистеме несколько десятков лет. Нет таких бактерий, других организмов, которые могли бы разложить нефтепродукты. Так что это останется на десятки лет, сказал эколог Андрей Гжеляк. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Тем не менее, ежегодно в Балтийское море по самым разным причинам попадают тысячи тонн нефти. Эколог из Санкт-Петербурга Александр Сутягин долгое время занимается мониторингом этих разливов.
Основные объемы перевалки нефти и нефтепродуктов идут с помощью танкеров не только из российской части Финского залива, но и из тех портов, которые построены когда-то совместными усилиями во времена Советского Союза в Прибалтике, в той же Польше, в той же Германии, в той же Швеции, в Финляндии, так что мы тут не одиноки. Общая проблема для всех. Основные причины разливов – это перегрузка в портах, это сброс грязных нефтесодержащих вод, льяльных, там, балластных, подсланевых и прочее, это, собственно, навигационные аварии. Разливы перегрузочные и сбросы нелегальные, они очень часты, и только небольшая часть их регистрируется, и, вообще говоря, еще меньшая часть из зарегистрированных показывается. Это характерно для всех стран. Число, так сказать, нелегальных сбросов нефтесодержащих вод, оно растет из года в год пропорционально трафику.
Ну и сколько сейчас нефти может находиться в Балтийском море?
Ну, это как бы вопрос зависит опять от источника. Если мы имеем в виду прорыв на нефтепроводе подводном, да, который был там в Польше, то очень сильно зависит, как бы сказать, от того, какая это была авария, как это все было локализовано. При навигационных авариях речь идет, сказать, о многих тоннах, десятках, сотнях, тысячах тонн. В зависимости от того, какой танкер, как повезет, какая авария. При нелегальных сбросах речь идет о десятках, сотнях и тысячах килограмм. То есть несколько тонн, ну, где-то до тонны или там больше тонны. Это общая проблема, опять-таки, и для российских вод, и для финских вод, и для Евросоюза, которые как не ужесточают санкции за нелегальные сбросы, они все равно происходят. Просто всегда найдется недобросовестный капитан, который вне зоны контроля, и в то время, когда он знает, что ему ничего не будет, просто сольет, чтобы не сдавать в портах и не платить за это деньги, сольет это в Балтийском море. Если нефть не попала в море, либо мы смогли собрать, ну, имеется в виду нефть, нефтепродукты, ее всю из попавшей, то это реагирование было успешным, наши действия были успешными. А если попало, мы собрали только какую-то часть или достигло береговой зоны, то это, как бы сказать, двойка. Двойка с минусом. И, к сожалению, двойки с минусом, они в реальных ситуациях, то есть надо понимать, что есть некий порог, когда мы своими технологиями воспользоваться просто не можем. И двойки с минусом, они ставятся достаточно часто.
Чем опасны вот такие разливы нефти?
Нефть для море опасно. Она опасна не только для моря, она и опасна для тех жителей, которые живут. Потому что нефть, попавшая в море, ну, частично как-то будет биотой, там трансформирована и, скажем так, разложена, нейтрализована, а частично вызовет гибель этой самой биоты. Помимо гибели ее долговременное токсическое загрязнение, отравление, и тем самым как бы отравление конечных, самых верхних стадий экосистемы, одной из которых наивысший является человек, то есть самого виновника загрязнения этого моря. Это неизбежно, с этим ничего не сделать. В общем, а многие вещества, которые там содержатся в нефти, в нефтепродуктах, они канцерогены.
Но вот европейцы же очень трепетно сейчас относятся к экологии. Неужели эту проблему нельзя никак решить общими усилиями?
Усилия, вы совершенно правы, они должны быть общими, потому что наблюдается, во-первых, разнобой в подходах, разнобой в законодательстве, разнобой в требованиях, разнобой в стандартах. Из-за того, что мы практически в реальных ситуациях убирать эту нефть не можем и надеемся на то, что ее как бы биота, то есть море, само переработает, то весь акцент у нас должен быть выстроен как бы не на том, чтобы убирать последствия и получать эти двойки с минусом, в очередной раз констатировать, что мы не можем справиться, а на то, чтобы предотвращать попадание этого дерьма в море как таковое. На это должно быть выстроено и законодательство, закон о предотвращении загрязнения морей нефтью. На это должно быть выстроена система ответственности тех перевозчиков, которые этим занимаются, и так далее, и тому подобное. К сожалению, до этого еще очень далеко. И в силу того, что все страны зависят от добычи, искать, и использования углеводородов природных, в частности нефти, практически все страны занимаются ее транспортировкой по Балтике. В значительной степени это российские нефтепродукты и российская нефть. Все как бы от этого зависят. И дело в том, что еще внутри России к этому довольно специфическое отношение с точки зрения законодательства, с точки зрения требований к тем, кто этим занимается. Все находится в крайне зачаточном состоянии. Хотя как бы законодательство в этой области достаточно стройное и жесткое. Оно уже существует. Не только, сказать, в Соединенных Штатах, не только в Канаде, в соседней Финляндии. Ситуация намного как бы лучше с точки зрения требований. А вот в Российской Федерации мы сталкиваемся с глухим непониманием, к барьерам, которые мы в течение длительного времени не можем преодолеть.
Говорил эколог из Санкт-Петербурга Александр Сутягин. Проблема разлива нефти остро стоит не только на Балтике. По мнению Алексея Книжникова из российского отделения Всемирного фонда дикой природы, чаще всего нефть разливается на Оби в Ханты-Мансийском автономном округе.
Чаще всего подобные инциденты, если говорить в целом о разливах, происходят в Западной Сибири. Просто по той простой причине, что порядка 60% нефти добывается в Ханты-Мансийском округе автономной Тюменской области. И вообще, надо прежде всего сказать, что статистика по разливам в России, она не совсем доступна для общественности, поэтому трудно говорить о том, что мы располагаем ясной картинкой, сколько разливов происходит и какие объемы разливаются. Но примерные цифры я могу вам сказать. В целом за год в России происходит различных разливов порядка 25 тысяч. Ну, конечно, многие из них ограничиваются несколькими литрами, десятками литров нефти. И общий объем разлитой нефти, по нашим оценкам, превышает 1 миллион тонн. Но, к счастью, большая часть этой нефти не попадает в водные объекты, и тем более в моря. Потому что, конечно, с точки зрения экологии, самые большие последствия происходят тогда, когда нефть попадает в воду. И это мы увидели вот последний раз в Керченском разливе.
Многие эксперты считают, что все-таки чаще всего нефть разливается при транспортировке. А есть еще какие-то источники загрязнения?
Если говорить о транспортировке вот комплексно, не только танкерами, а и трубопроводным транспортом, и в первую очередь транспортировка нефти на промыслах, то, конечно, лидером по разливам является промысловый трубопроводный транспорт, который не принадлежит государству, который является в собственность тех компаний, которые разрабатывают месторождения. И нельзя винить, на самом деле, современных владельцев этих компаний на 100%, потому что очень часто эти объекты им достались в наследство еще с советских времен. Мы очень много занимались проблемой разливов Ханты-Мансийского округа, потому что действительно это самая большая проблема для России. В целом Обский бассейн самый, конечно, в этом плане проблемный. И там, конечно, мы были свидетелями того, что трудно требовать от современных недропользователей в одночасье изменить трубопровод промысловый, построенный еще в 70-е годы.
Но, тем не менее, нефть разливается, постоянно разливается и в России, и в других странах. Чем это опасно?
Многоплановое воздействие. Мы всегда приводим пример всем известного разлива нефти на Аляске Эксенвалдес. Там в первые часы разлива воздействие было всем понятно, очевидно, оно было аналогично тому, которое в Керченском разливе, это погибли, начали погибать птицы. Но прошло уже 19 лет с того разлива, и до сих пор экологи регистрируют токсическое воздействие остатков нефти. Мы должны говорить, что воздействие многоплановое, оно очень длительное, и оно оказывает влияние на разные компоненты биоты. Вот сейчас, например, вот уже после десятилетий того разлива до сих пор больше всего страдают рыбы, их мальки, до сих пор наблюдается мутирование рыб.
А вы изучаете какие-то технологии сбора нефти, наиболее эффективные? Как-то следите за этим?
Мы следим за этим, да. И тут у нас какая позиция? Да, конечно, существуют разные технологии, и когда нефтяные компании и государство говорят, что они готовы к ликвидации разлива нефти, то, как правило, они рисуют картинку идеальных условий. Положим, они говорят, что мы готовы к разливу нефти на случай ее разлива на воде. Но это если полный штиль, если видимость 100%, если они могут дороги приездные совершенные. Но, как правило, в большинстве случаев, а в наших российских условиях это может быть даже 80% случаев, таких идеальных условий не бывает. Часто бывает, скажем, ледовые условия, где наоборот, ни отрасль, ни государственная структура пока нам не доказали, что у них есть эффективные способы ликвидации нефти в ледовых условиях. Либо это туман, что, например, очень часто бывает на Сахалине, где вот у нас сейчас развиваются шельфовые проекты, которые вызывают у нас очень большое опасение. Да, в идеальных условиях они могут привести вертолетами реагировать. Но если туман, который там длится неделями, этот система реагирования не будет просто работать. Так что мы, конечно, понимаем, что вот есть определенные средства, но вот если говорить о наших арктических, Охотском море, то мы опасаемся, что в определенных условиях самым надежным способом будет просто временное приостановление добычи нефти на период неблагоприятных природных условий. Примерно такая позиция сейчас формируется в нашем сообществе.
Это был Алексей Книжников из российского отделения Всемирного фонда дикой природы. По мнению экспертов, в России необходимо принимать закон о предотвращении загрязнения морей нефтью. Представители различных экологических организаций не раз выступали с этой инициативой, но государство их пока не слышит.
О мерах, которые необходимо принимать для предотвращения загрязнения морей нефтью, рассказывала Любовь Чижова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени.